эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы у нас в гостях ведущий солист балета Большого театра Андрей Меркурьев и новая книга «Азбука балета». Во второй части программы на смерть Ниты Табидзе, фестиваль финно-угорских театров и музыкальный фестиваль «Этносфера». Сегодня у нас в гостях ведущий солист Большого балета Андрей Меркурьев. Он родился в Сыктывкаре, закончил Уфимское хореографическое училище. С 1997 года солист Петербургского театра оперы и балета имени Мусоргского, затем Мариинского театра. В 2006 году перешел в Большой театр, лауреат премии «Золотая маска». И мы начинаем разговор с вопроса, были ли в жизни Андрея Меркурьева минуты, когда он горько жалел о выбранной профессии? Вот были ли в вашей жизни какие-то моменты, когда вы ужасно, горько жалели о том, что вас засунули в хореографическое училище, или вы вообще туда сами засунулись?
Ну, меня не засунули. Я сам сюда залез. Мама просто предложила, и все, попробуй балет. Ну, много раз хотел бросить, честно говоря. Потому что очень тяжело было, и психически, и неинтересно было, наверное, что ли. Каждый день одно и то же, как сейчас. Ну, хотя на самом деле все меняется. Сейчас, видите, я пришел, приехал в Большой театр, у меня новый репертуар, все новое.
Вы почему сами захотели в балет? Вы видели какие-то спектакли?
Я ничего не видел. Просто однажды услышал историю, что мама занималась самодеятельностью балетом. Мне просто захотелось воплотить мечту ее.
Я завидую вашей маме, честно.
Красный диплом в училище только для нее. Мне не нужен красный был диплом. Честно, все делаю для нее, я живу для нее.
Андрей, скажите, вы закончили Уфимское, да, хореографическое училище. В Уфе там какие были условия? Вы жили дома и ходили на занятия, или вы жили в общежитии?
Мой дом в Сыктывкаре, а жил я в общежитии, и условия были очень хорошие, фантастические, я бы сказал. Мы жили по 3 человека. Когда я узнаю, как живут в Москве, в Питере, по 10 человек, по 20 туалет на этаже, я не знаю, может, там и дырка, а не унитаз. Нет, у нас был душ, у нас был туалет на троих. У нас была как квартира, только без кухни. Свой коридорчик даже маленький был. Самое плохое запомнилось, что нас всем заставляли убираться, вот это вот там. Ну, на самом деле, в 10 лет мы начали шить, стирать, убираться сами. Вот про училище в этом плане скажу, что оно самое лучшее, наверное, в России, одно из лучших.
Вы перемещаетесь из Уфы в Петербург. И вот ваше ощущение просто города.
Да, вы сейчас мне напомнили, кстати, ощущения мои, потому что я забыл про это. Я помню, когда я приехал в Питер и шел по Невскому проспекту, даже помню, в сторону Московского вокзала, где метро канал Грибоедова, ел мороженое. И сам себе сказал, боже мой, мне никто не смотрит в рот, что я могу спокойно идти по городу, людям плевать, как я одеваюсь. Потому что в маленьком городе все-таки все друг на друга смотрят. Даже сейчас, когда переезжаешь, иногда как-то оденешься, броско, даже мама как-то смотрю немножко так вот, ей неловко. Я чувствую этот момент. Вот это вот мне запомнилось очень. Что я сказал, что мне тут хорошо.
Только я подумала, это же надо, до чего распоясались. Идут, едят мороженое, жирное. А как это была первая возможность за всю жизнь. Ведь его вообще съест. И с этим связан город Петербург. Андрей, теперь следующий переезд. Петербург, Москва.
Абсолютно нормально. У меня нет такого привыкания какого-то. Нужно привыкать к климату, еще к чему-то. Вот я приехал, заселился в квартиру, и мне хорошо все.
Я так посмотрела внимательно на роли в репертуаре, и получилось довольно странная картина. Ну, обычно считается, что в Мариинском театре гораздо больше современного репертуара, потому что они первые Баланчина, они первые Форсайт, они вообще все время первые. А в Большом театре, несмотря на то, что все время что-то, конечно, происходит, гораздо больше на классическом репертуаре сидит и так далее. Но в Мариинском вы танцевали, ну, примерно 50 на 50. И современный репертуар, и классику. А в Большом театре вроде бы выходит, что вы танцуете или современный репертуар, или, скажем, балеты Мясина, которые уже тоже, извините, можно считать современным репертуаром просто потому, что мы их не знали прежде.
Если сравнить репертуар Большого и Мариинки, для меня это было тяжело, потому что все-таки иметь репертуар такой, как Мариинки, и прийти в Большой, где абсолютно другой репертуар. Нет ни одного спектакля, который повторился бы. И на сегодняшний день я имею уже 8-9 премьер в Большом театре, которых никогда в моей жизни не было. Если даже этот спектакль был, но у меня там не было таких ролей, да, как «Спящую красавицу». Я был принцем, а сейчас я голубая птица, которая в жизни не танцевал никогда. Вообще, я такой танцовщик ненормальный. Я танцую и классику, и современный, и характерный танц. Всегда всем как-то это не нравилось. Видимо, потому что я переходил кому-то дорогу. Это как и танцовщикам, и как педагогам-репетиторам, которые готовят, например, на ту же характерную роль других ребят. И, конечно, им тоже кажется, что, мальчик, тебе не надо, вот танцуешь свой репертуар современным, вот и танцуй, не надо лезть сюда. Я так считаю, что это их проблема, а не мои. Пусть танцует лучше меня. Я люблю танцевать все, и я не отказываюсь ни от чего.
Вы хотите сказать, что есть такая возможность, что если вам повесили, например, распределение, и вы видите свою фамилию, то вы можете пойти и сказать: нет, простите, я не буду, я не хочу, мне не нравится этот балет, мне не нравится эта партия, или я вообще не очень хорошо себя чувствую в этот момент.
Мы же понимаем, что мы можем не прийти и сказать, что я не хочу, просто взять больничный или что-нибудь еще, как делают некоторые артисты.
Андрей, а вот то, что, в принципе, очень часто все танцоры заняты в разных редакциях одного и того же классического балета. Ну, положим, «Лебединое озеро» в редакции одной, в редакции другой, в редакции третьей или в одной редакции с вкраплениями других редакций и версий. Конечно, это вообще просто невообразимо. Вот каким образом профессиональный танцор вот это вот запоминает?
Я вот тоже поражаюсь драматическим актерам, которые запоминают большие тексты. Да? Для меня это было все время тяжело, учить стихи. А у нас вот запоминается непонятно, как и чем. Подкинул девушку и не понимал, забыл, куда взять. И все, и она упала лицом вниз.
Андрей, а скажите, пожалуйста, вот что. Вы участвовали в конкурсах. Вот у вас было какое-то ощущение, что вам трудно выходить из театра на конкурс или с конкурса возвращаться в театр?
Первый мой конкурс в жизни был 98-й год. Это конкурс был Майи Михайловны Плесецкой. Я пошел туда по своему желанию, еще работал в Малом театре в Питере. И я помню, когда я пришел к балетмейстеру Боярчикову и говорил: дайте мне разрешение на конкурс. Он говорит: зачем тебе это надо? И после конкурса, когда я получил диплом, я понял, что именно после этого конкурса у меня пошел сдвиг. Сдвиг в моей карьере. У меня появилась какая-то уверенность и какой-то опломб внутри. Во-первых, ты варишься в этой вот каше, и приезжают новые артисты, ты на них смотришь. Это все очень интересно. Пермь, я помню Пермь, когда к нам подошли, перед первым туром мы сказали, что: ребята, зачем вы приехали? Так все места уже распределены, мне сказали. Я подошел к девочке, моей партнерше Лене Шешиной, и говорю: Лена, главное, мы должны с тобой хорошо чисто станцевать, а дальше пусть жюри сами решают. В итоге у нее первое место, у меня второе. В Казань уже было не так нервно ехать. Также было первое и второе место. Я считаю, что на конкурс нужно ездить.
Андрей, вы сами заговорили о Малиготе и Боярчикове. Я знаю, что вы танцевали в балете, который я никогда не видела. И что он назывался «Фауст». А что это был за балет? Как это вообще все выглядело?
Ой, я недавно ездил домой в Сыктывкар, и случайно мне попалась кассета, и там был «Фауст». Хореография, конечно, не очень современная. Сегодня это было не прокатило совсем, но с этим балетом у меня связано еще что переход в Мариинский театр. Именно этот балет повезли на «Золотую маску» в Москву. А в это время я был на конкурсе в Казани. И сам Боярчиков меня отпустил туда. Я не приехал в Москву, и даже вышла рецензия, что Меркурий в балете «Фауст» был отвратителен, что плохо танцевал, что никому не понравился, хотя меня там не было. И когда я приехал уже после конкурса с серебряной медалью, и как раз ставился следующий балет «Золушка», и меня уже в составах не было, и я понял, что все, мне пора уходить. И как раз у меня было предложение, было Мариинский театр попробовать и труппу Гордеева. И тогда вот я ушел. Поэтому этот балет такой роковой. Хорошие впечатления были о работе все равно.
Андрей, а скажите, пожалуйста, вот все-таки ваша система предпочтений, вот есть какой-то балетмейстер, который вам как-то человечески, профессионально, ближе, которого вы больше любите танцевать, или какая-то музыка?
Если говорить о музыке, то это всегда нас как под настроение, скажем так. А хореографов, то мне приходилось танцевать и хореографию Ноймайера, и Форсайта, и Ратманского, Григоровича, и, ну, многих, да? И каждый мне нравится по-своему. Вот честно, я хочу сегодня станцевать, я хочу Киллиана. Он мне чем-то близок к мировоззрению или как-то мироощущение, вот такое какое-то. Просто настолько много сейчас работы вот такой по репертуару, нужно охватить, очень много сделать сейчас. Готовим вот новую хореографию. Ну, я буду участвовать в балете «Комната наверху». Еще будет у нас «Серенада Баланчина» и Кристофер Уилден будет «Гамлет». Три одноактных балета.
А в традиционном классическом репертуаре Большого театра во что вы вводите?
Но сейчас у меня в планах это балет «Золушка», это «Вестись» балет «Дон Кихот».
«Дон Кихот» и «Хозе» или «Тореро»?
А пока я хочу «Тореро», вот честно. Во-первых, на этой партии, наверное, я себе сделал, может быть, какую-то даже карьеру на питерской сцене. Немножко другая версия в Москве, и я хочу попробовать эту версию именно сделать. Я уже привкушаю, сейчас вот с вами разговариваю, как это все будет. Честно, я вот именно в этой партии я представляю, как у меня будут смотреть глаза, как у меня будет улыбка или не улыбка, вот это все, каждая мимика. Вот в этом есть самый смак, потому что нужно зацепить зрителя, чтобы не было такого, что ты станцевал и была тишина. Нужны мне овации.
Андрей, а вы в кордебалете вообще не танцевали? Никогда за пределами?
Стоял в кордебалете. Если вспомнить еще училище, я 2 года, 2-й, 3-й курс, я уже работал в Уфимском театре. Там, конечно, я стоял в кордебалете, и четверки были, и маленькие сольные партии были. В Сыктывкаре я проработал год, После училища там я танцевал сольные партии.
Когда вы выходите на сцену уже в качестве солиста, вы понимаете, что вы многим обязаны тем людям, которые там стоят? Или это забывается, и они оказываются людьми второго сорта?
Никогда так не думал. Хотя многие внушали мне это, что наплевать на всех, и ты вот столько добился. Я говорю, ну я уже поднялся, откуда ты? Я кем-то был тоже, как бы вот я стоял так же с опахало там, или там с веером, ну неважно с чем там. Они такие же люди, как и я. Я могу выделить ленивых людей и тех, которые работают. Ну а так, они такие же, как и я. Абсолютно такие же, я с ними наравне общаюсь. И, конечно, я им, опять же, благодарен кардебалету, потому что, опять же, я возвращаюсь в малый театр, и я вырос тоже благодаря им. Потому что кардебалет подходил тоже очень часто, и они говорили, сделай лучше так, и я опять же кричу, что не бойтесь говорить мне, что тут плохо, там плохо. У меня нет мании величия и звездной болезни.
В принципе, Андрей, это принято у балетных артистов, если они, скажем, не совсем близкие друзья, смотреть спектакли друг друга и что-то подсказывать, советовать?
Ну, это нужно сделать очень аккуратно, потому что не каждый человек любит критику. Иногда лучше промолчать и уйти.
Когда вы работаете с современным, живым современным хореографом, положим, там, с Пьером Лакотом или с Алексеем Радманским, то есть когда они с вами ставят балет, вы можете что-нибудь свое предлагать? Или это все-таки абсолютно железная система? Я сказал, ты сделал.
Нет, такого нет, я думаю. Особенно счастье тех людей, которые присутствуют именно при постановке. Потому что именно тогда ты можешь болеть вместе и сказать, я не могу это сделать. Я могу вот это. И он скажет, делай так. Когда я, думаю, ставил Григоровича, даже ставил, думаю, то же самое было все-таки. Он ставил одну комбинацию, кто-то, может быть, не мог ее делать. Он говорит, давайте сделаем так или так. Это вот самое такое ценное, когда работаешь именно лично с балетмейстером. Тогда ты можешь поменять. Но когда уже балет поставлен, конечно, уже тяжело. Уже нужно действительно переучить себя и сделать именно так.
Вот каким образом человек в рамках чрезвычайно жесткой конструкции все-таки может проявлять свою индивидуальность?
Ну, если брать наше время сейчас, да, вот, например, сегодня идет балет «Манон», и танцует один артист, завтра у меня спектакль. Конечно, я смотрю на то, что он исполняет. И просто говорю себе, завтра я должен быть намного быть лучше. Другим, лучшим, лучшим я должен быть. Но мне все время хотелось быть лучшим, честно говоря. И поэтому, может быть, я грызу себя много иногда бывает, чересчур.
А вот вы себя грызете, то есть вы уже в тот момент, когда заканчивается спектакль, или в тот момент, когда вы еще танцуете, вы уже понимаете, что что-то не удалось? Я не имею в виду какие-то очевидные, да, там, технические сбои, это я понимаю, но что что-то, в принципе, не удалось, чего не заметит ни зритель, возможно, заметит педагог-репетитор, и только вы это понимаете уже в тот момент, когда вы на сцене?
Ну, конечно, в тот момент, бывало, я танцевал «Щелкунчик» на сцене Мариинского театра, я делал подход, прыгал и... Непонятно, как я прыгнул, потому что я сделал другое совершенно. И педагог подошел, говорит, Андрей, а что ты сделал? Говорит, я сам не понял, что я сделал, но, слава богу, что я не упал. И никто этого не заметил даже. Главное просто это делать как бы профессионально, скажем так. И если ты врешь, то ври честно, вот так вот, как будто так и надо. Тогда никто ничего не поймет.
Главное ошибаться профессионально. Падать
поймут.
Профессионально, чтобы все думали,
да,
что это так.
Так и надо, так и надо. Я помню даже, когда... Это, конечно, нельзя этим хвалиться. Один из спектаклей «Золушки» на сцене Мариинского театра, был фестиваль, и я делаю технику, у меня не получается, делаю технику, не получается, опять беру, не получается. Я выругался на весь зал. И газеты написали, что Андрей Меркурьев выругался так, что все подумали, что так поставлено.
Я думал, что они написали, Андрей Меркурьев зазнался и возомнил себе уже до такой степени, что позволяет себе хамское поведение на сцене прославленного кировского
мастера. Хотелось позволить себе, честно, такое хамское, честно. Когда, например, дирижер не так, как тебе хотелось. И мы слышали истории про Рудольфа Нуреева, когда он останавливал спектакль, говорил, можно еще раз? Там, или как-то вот так вот психовал, и он останавливал спектакль, просто уходил за кулисы. И хотелось так делать много раз, серьезно. Хотелось, потому что, ну, ты выходишь один раз вот так вот. И вот он тебе, гад, играет не то, что надо. Ты его просил, а он играет не то. Конечно, обидно становится, что ты подстраиваешься под него, а не он под тебя.
Играет не то, вы имеете в виду, что он темпы какие-то?
Темп, да. Бывает смотрит, три раза быстрее или в шесть раз медленнее, и сажает тебе ноги, и ты уже улыбаешься, а улыбка-то уже такая...
Как у Щелкунчика.
Да, как у Щелкунчика.
Вот. Андрей, самый последний вопрос. Сколько у вас вообще в месяц спектаклей в Большом театре, и нужно ли вам по самоощущению больше?
Ну, больше это нереально, потому что если меня будет больше, то меня совсем, наверное, тогда съедят. Я буду врагом народа совсем. Я не знаю, это очень тяжело, потому что для меня чем больше, тем лучше. Но это нереально, потому что артистов много, и многие хотят танцевать, и репертуар. Мы же не даем 30 Дон Кихотов в месяц, и чтобы каждый по одному станцевал, да? два Дон Кихота там за полгода, и каждый, конечно, рвет его, чтобы станцевать. Но для меня чем больше, тем лучше.
У вас там в начале месяца один Дон Кихот, ну, например, и в конце месяца там что-нибудь еще. А вот что происходит между? Что вы делаете?
Репетирую в зале. Каждый день прохожу этот балет в зале. Оттачиваю носок, как говорят. А что еще? Отдыхаю иногда.
А возможности, например, подписывать контрактов где-нибудь в других странах или в других городах, и вот в это время еще уезжать и танцевать, она есть?
Есть возможность, если ты не занят в репертуаре Большого театра. Тогда ты можешь уехать, тебя могут отпустить. Сегодня приснился сон, что меня не отпустили.
Это один из самых страшных кошмаров.
Самый страшный кошмар, да. А, ну нет, бывает, конечно, перед спектаклем еще страшнее. Когда ты, причем день спектакля, ты ложишься днем поспать, и тебе снится, что ты опаздываешь на спектакль, что ты одеваешь костюм, что ты не успеваешь делать грим. Это вообще кошмар.
У нас в гостях был ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев. В эфире «Российский час поверх барьера».